Текст Писания я прочту. 36-й Псалом, 3 стих. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». Братья и сестры, тема моей проповеди, она больше будет, сфокусирована на таком выражении. «Живи на земле». Вы знаете, мы привыкли уже к библейскому языку, он нам очень понятен, мы хорошо его воспринимаем. И для нас не нужно особого толкования. Мы где-то внутри уже понимаем, что под словом «живи на земле» какой-то особый смысл. Несколько глубже, чем традиционно принято понимать «живи на земле». Скажите неверующему человеку, призыв такой у нас «живи на земле». Он скажет, а я что, не живу на земле? Или же на какой-то особой, другой планете? Вы на землю спуститесь, вы точно так же на земле живете, как и мы. Для них, похоже, это выражение «живи на земле» не особо будет понятным. И на первый взгляд оно действительно кажется каким-то таким странным. «Живи на земле». Ну а что мы делаем? На земле и живем. По-видимому, все-таки за этим словосочетанием, за этой фразой, заключается гораздо что-то более глубокое и более существенное, чем просто наше биологическое здесь существование. «Живи на земле». Некоторые тексты Священного Писания говорят о том, что не всем жизнь на земле, она в радость. Например, одно из библейских выражений – «Я жизни не рада». Там написано «от дочерей хитейских». Есть человек, живет на земле, а жизни не рад. Или есть еще одно такое выражение. «То к чему мне и жить?» Тоже странно. Человек живет на земле, а жизни не рад. «К чему мне и жить?» Все-таки более глубокий смысл вложен в это выражение «жить на земле». Братья и сестры, нам всем хорошо известна история о младшем сыне, который попрал честь, попрал все, что касалось отцовского дома. И в этой истории такое выражение. «Вот этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». То есть с какого-то определенного рубежа или какая-то есть определенная черта, за которой действительно, можно сказать, человек начал жить. И к такому человеку и относится этот прекрасный призыв – «Живи на земле». Я хотел бы несколько текстов Священного Писания, может быть, библейских историй, вместе с вами осветить в этой теме, что значит «жить на земле». Но основной стих, который я прочту, из Евангелия от Матфея, 18 глава, 23 стих. Здесь сказано так. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Удивительный почерк у нашего Господа, его желание сосчитаться. Его желание, чтобы тот человек, который начал жить на земле, но его жизнь не осталась бы без вознаграждения или без воздаяния. Не об этом ли мечтал Моисей, о котором написано, что поношение Христова почел для себя большим богатством и лучше захотел страдать с народом Божьим? Почему? Потому что он смотрел на воздаяние. Итак, у Господа нашего есть особое желание с теми, которые начали жить, с ними сосчитаться. Друзья, я думаю, что не секрет вам открою, мы все с вами в одном теле находимся. Это особо трогательные минуты, когда с нами хотят рассчитаться. Или же заплатить за определенно выполненную работу. Кое-кто, у него такие представления – не знает еще, сколько получит, идет на этот памятный для него день расчета, потом какая-то тревога, волнение, разочарование, не заплатили столько, сколько хотелось бы, на что надеялся, и за что, собственно говоря, он и ожидал от своей работы. Я вспоминаю свою юность. Перед уходом в армию нам предложили поработать в кооперативе. Кооператив странно назывался. Кооператив «Миф». Ну, работали усердно, капитально работали. Крыши, штукатурные работы, все-все. Вы знаете, по окончанию работы мне подарили одеколон «Миф» называется. Вот это и вся практически зарплата за нашу трудоемкую большую работу. У меня это до сих пор в памяти остались такие неприятные ощущения от такого расчета. Братья и сестры, вот давайте вместе с вами по библейским примерам посмотрим на почерк Божий, как он рассчитывается. У него тоже есть желание, так и написано, он захотел сосчитаться. Ну, сосчитаться с теми, кто ведет жизнь. Кто перешел вот эту черту, и о которых, можно сказать, был мертв и ожил. С теми у Бога особый расчет. Итак, несколько библейских примеров. Писание говорит, Иосиф был 17 лет, когда пас скот у отца своего. Я представляю себе, что это было довольно-таки прилежное выполнение отцовских поручений. Мы не находим, чтобы к Иосифу были какие-то замечания, нарекания. Он лез на рожон бы. И в свои 17 лет, когда идет бурный такой, как мы говорим, переход из подросткового возраста в молодежь, и все кажется не так, и все кажется не таким, как хотелось бы. Ко всему есть претензии, ко всему у тебя уже есть советы, ты готов открыть бюро практических советов на жизнь. Как один подросток сказал, что у меня уже на 100 лет вперед советов насобиралось. Нет, Иосиф был не таким. Его Бог особым образом посещал. Еще не было рукописного слова Господнего, и поэтому Бог разговаривал с Иосифом через сны. Удивительно, этими снами он делился с братьями, он делился с отцом. Нет, это не был элемент его превозношения. Я даже так думаю, но неужели Иосиф не знал, как настроены к нему братья? Что за такой сон они побить его готовы? А Иосиф рассказывал им это как откровение Божие. Он делился своими взаимоотношениями с Богом. И теперь в его жизни пошла полоса, о которой мы все хорошо знаем. 17 лет он отлучен от родительского дома. Руки братьев готовы подняться на него для того, чтобы истребить его. И только сухой ров спас его. И только приближающийся караван подал им еще одну, как им казалось, превосходную мысль – продать Иосифа. Иосиф продан. Что за жизнь наступила? Оклеветаны в тюрьме. Двери темницы закрылись за Иосифом. И Писание говорит об этом своем отрезке. Иосиф вспоминает очень и очень с большими переживаниями. «Душа моя вошла в железо». Это были экзамены его жизни. Это была та полоса или та черта, за которой Бог будет рассчитываться. Просто на это нужно время, на это нужно сдать определенные экзамены, экзамены на жизнь. Подчеркнуть, что ты живой человек, что ты живой для Бога. Писание говорит, и не вспомнил виночерпий об Иосифе. Окажи милость. Я незаконно здесь нахожусь, я ничего худого не сделал. А потом томительное двухлетнее ожидание. Ожидание того, что откроются двери темницы и скажут, выходи, Иосиф, выходи, ты несправедливо осужден. Не вспомнил виночерпий. Даже тогда, когда ему было хорошо. Ну что, таковы мы люди, такова человеческая природа, когда нам хорошо. Мы о других не всегда вспоминаем. Ну вот наступил день, который, казалось бы, не предвещал для Иосифа, ну, ничего особенного. И вдруг двери темницы открываются. Иосиф, иди, тебя зовут. Тебя фараон хочет видеть. Друзья, я так себе представляю, ну, имея немножко права на воображение, когда дошла весть до всех тех, которые находятся в темнице, дошла весть. Вы знаете, с Иосифом просто невообразимое произошло. А что же? Второй человек после... Да, не может быть такого. Да, второй человек после фараона. А как же это получилось? И пошла история. Может быть, кто-то приукрашивал, а может быть, кто-то и преуменьшал. Но суть истории такова. Иосиф теперь не возвратится в темницу. Почему? Да потому что захотел с ним Господь сосчитаться. Человек, который живет, который избрал для себя жизнь, не может быть, чтобы Бог с ним не сосчитался. Не может быть, чтобы Господь прошел стороной, не презрел на него. И теперь Иосиф стоит, облеченный в эту величественную одежду. И, наверное, вспоминает эти, если я не ошибаюсь, 13 прожитых лет, почти половина своей жизни, проведенная в заключении, проведенная в оклеветании, проведенная как узник, как раб. Но Бог, он сосчитался. Братья и сестры, я иногда задаю себе вопрос. Вот мне очень хочется поспрашивать пожилых людей, братьев поспрашивать. У них очень насыщенная духовная жизнь с особыми радостями, с особыми радостями. Даже находясь в вузах, некоторые говорят, что мы особые радости имели. Таких мы по освобождению моментов не переживали. Такой особой близости с Богом. Почему? Потому что Бог, Он рассчитывается. Он сосчитается. Я еще один пример хочу привести библейский. Это мы говорили о брате, да, о мужчине, об Иосифе. Но теперь еще один пример. Пример скромной женщины, с которой также Господь сосчитался. Имя этой женщины хорошо нам всем известно. В честь ее и книга названа. Книга Руфь. Замечательный библейский образ. В ее жизни, как мне думается, была тоже определенная черта, за которой началась ее жизнь. Живи на земле. Да, не так все легко было у нее. У нее был определенный период, когда нужно было делать выбор. Выбор в пользу Бога, в пользу народа Божьего. Нелегкий выбор. Как-то на одном общении брат заметил переживания одной молодой девушки. Она очень сильно переживала, это сказывается, люди и пальцы ломают, это и на внешнем облике их видно, и по накатывающейся слезе был призыв, но что-то удержало ее. Брат решил подойти к ней и поговорить, что такое, почему сегодня твой день, сегодня тот день, когда могла начаться твоя жизнь, избери жизнь. Хорошо. Но в следующий раз. Ведь в следующий раз будет еще собрание? Будет. Но следующего раза для нее не наступило. Вы знаете, очень банально. Она пришла домой и решила полить свои цветочки. Ну, некоторые увлекаются кактусами. Они такие колючие. Ну, я не знаю, что у них красивого. Творение Божье. Но кто-то любит и кактусы. И вот поливает кактусы. И раз. И уколола палец об любимый свой кактус. Сепсис. Заражение крови. И до следующего воскресенья не дожила. Избери жизнь. Я думаю, что у Руфи такой же был экзамен, трудный экзамен, когда на перекрестке этих дорог ей говорит Наимень, возвратитесь, дочери. Она говорит и Орфи, говорит и Руфи, возвратитесь, дочери мои. Я не знаю, что дальше будет. Это трудный экзамен. Но Руфь определяется вполне ясно и определенно. Я думаю, что вот здесь она выбрала жизнь. Как твой народ, так и мой народ. Как твой Бог станет моим Богом. Вот и все. Но сколько скрывается за этими словами? Я снова немножко воображаю, друзья. Я представляю себе Орфа и Руфь, но спустя годы встретились. Но встретились не в контактах, конечно, не в одноклассниках. Вживую встретились. Им есть о чем поговорить. Ну, я думаю, что Руфь спрашивает, ну, как живешь, Орфа? Как жизнь против? Ой, Руфь, ну ты же знаешь нашу жизнь. Ну ты же знаешь жизнь среди моавитян. Ну ты же там тоже была. Ой, Руфь, и смотрит на нее Руфь. Уже и выщипывать нечего. Уже одно только, там что там, какая-то, штрих-код какой-то над глазами. И не больше, обмякшая, постаревшая, безжизненная. Руф, ну а как ты? А, как я? Да я тебе столько расскажу. Орфа, вот ты помнишь, когда такое трудное решение было. Но ты знаешь, после этого у меня жизнь началась. Не все было хорошо. Не все так легко пошло. Орфа, ты знаешь, трудноватенько было. Сначала на поле ходила. На поле ходила. Колоски собирала. Орфа, у меня не получалось сразу, ты знаешь, сноп захватить. По колосочку. По одному, по два. Откидывали мне. Орфа, я видела, что мне откидывают. Орфа, ты знаешь, я даже услышала, что Ваос сказал, чтоб меня на поле не обижали. И такое могло быть. Трудноватенько было. Но, Орфа, ты знаешь, когда я выбрала жизнь, я чувствовала, что-то должно поменяться. Я понимала, что тот Бог, за которым я пошла, Он рассчитается. И ты знаешь, Орфа, вот на том поле, на котором мне колоски откидывали, я сегодня хозяйка этого поля. Да как же так? Как хозяйка? И рассказ, и снова рассказ, как встреча с Ваозом. Какая она теперь счастливая. Сколько у нее детей, и как у нее все хорошо. И как ее благословляли среди народа. Почему так? Да потому что, друзья, Бог, Он хочет рассчитаться. И какая у нее хорошая нянька. А что за нянька? Да Наими нянька. И она выпускать из рук дитя моего не хочет. Я думаю, ей столько много хорошего есть, что рассказать. Братья и сестры, а скажите, а вам есть что рассказать о жизни с Богом? Но если бы нас сегодня предложили, ну расскажи о твоей жизни с Богом. Я из верующей семьи. Но это мы знаем, что ты из верующей семьи. Здесь почти все из верующих семей. А ты можешь рассказать, как выбор твой произошел, как за каким-то порогом началась, за какой-то чертой началась твоя жизнь, как сегодня Бог и в юности уже с тобой рассчитывается, рассчитывается благословенным выбором в семейной жизни, рассчитывается благодатью, откровением слова, как у Иосифа. Я хочу привести еще один пример. Его дети хорошо знают. Этот пример, он запечатлен и в прозе, и в поэзии. Там львы голодные рыкали и свежей пищи ожидали. Ну, вот, пожалуй, и все, что я помню из этого стихотворения, друзья. Но речь идет о Данииле. У него тоже жизнь была нелегкой. Но когда подошел к этому краю ямы этой, подошел царь и жалобным голосом, Даниил, раб Бога живого. Царь, я здесь. И вот эти из семейства кошачьих, они ничего мне не сделали. Почему? Да потому, что царь Бог со мной рассчитывается. Когда-то, когда привели меня в Вавилон, и когда на службу царскую поставили, царь, у меня на сердце было одно горячее желание – не оскверняться. Вот и все. Не оскверняться. И прошли годы, Даниил дожил до старости, тогда, когда он уже был в этом львином рве, это был уже далеко не юноша и даже не молодой человек, по-видимому, это был уже преклонного возраста. Но какие благословения он сегодня собирает? Бог с ним рассчитывается. Дорогая молодежь, я вспоминаю, очень часто Михаил Иванович Хорев приводил это выражение. Это его выражение. Бог в должниках никогда ни у кого не ходил. Бог рассчитается. Но я хочу противоположный пример привести. Писание говорит, сыновья Илии были люди негодные и долга священнического не знали. И поступали так, что и говорить неудобно. Я удивляюсь, есть такой текст Писания, Господь решил предать их смерти. Вот и все. Коротко, как в телеграмме. Господь решил предать их смерти. За что? Это тоже расчет. Это тоже расчет. Когда мы все суммируем и слышим со страниц Писания, и грех этих молодых людей был весьма велик перед Богом, то я думаю, за что, Господи? Писание говорит нам, что они не слушались своего отца, долга священнического не выполняли, развращали народ и отвращали людей от жертвоприношения. И вот когда это суммируешь, то находишь, что квалификация этого состояния, этого поведения, как грех, весьма велик. Братья и сестры, у нас есть тоже опасность. Народ развращать. Когда мы собираем вокруг себя, у нас в молодежном лагере, я вспоминаю, когда обход вот вечерний, и как неприятно, изъятый чей-то мобильный телефон, страшно смотреть туда. Сколько мерзости, сколько грязи. Но не только сам, а народ развращает. Описание говорит, грех этот весьма велик. А следующее – ужасно подумать, Господь решил предать их смерти. Это тоже расчет Божий. В книге Второзакония написано так, благословение, проклятие предложил я тебе, жизнь или смерть. А потом позиция Божья, Его желание, Бога, избери жизнь. И последний пример. Иисус Христос прибыл в страну Гадаринскую. Вы знаете, всегда туда, куда приходит Господь, вместе с Ним приходит жизнь, надежда на жизнь. Приходит то, что мы называем радость, благословение, благодать Божия. И вот в страну Гадаринскую, правда, встреча, ох, какая тяжелая. Вышел человек одержимый, которого ни связать не могли, ну какой-то такой... Такой боевик, что ничего с ним не сделаешь, что только не пытались, все бесполезно. Он разрывал цепи, разбивал оковы и снова убегал. Снова жизнь его была в таком неприглядном виде. И вот навстречу к нему идет Иисус. Я удивляюсь, и такой человек Господу не безразличен. И такому человеку есть надежда на жизнь. И такому человеку принесена вот эта прекрасная возможность – чтобы жил ты на земле. Господь совершил очень прекрасное, подарил свободу этому человеку. И очень кратко о нем написано, что он теперь сидит, одет и в здравом уме. Молодежь, скажите, что из этого самое ценное? Сидит, одет и в здравом уме. Что самое ценное? Правильно, в здравом уме. Есть люди и одетые, но не здравые. Есть люди... которые просто раздеваются, они тоже нездравые. Есть люди, которые сидят, но они нездравые, есть, которые бегают, но они нездравые. Но самое главное, Господь подарил этому человеку здравомыслие, здравый ум подарил. Но вот что удивительно. Тогда, когда этот человек получил освобождение и прекрасную возможность на жизнь, в этой стране Гадаринской, были люди, которые не заинтересованы были в этом, не заинтересованы были в том, чтобы кто-то получал жизнь. Ведь такой убыток. Я иногда говорю, Христос пришел в страну Гадаринскую, чтобы, первое, подарить человеку жизнь, и второе, освободить их от свинства. И у него это очень хорошо получилось. Но удивительно, как за вот это люди держатся. Я вспоминаю, когда вот только поженился, ну, может быть, полгодика прошло, мне моя теща говорит, ну что, зятек, пойдем поросят выбирать. Пошли мы выбирать поросят с ней. приходим на рынок, а я вообще сам воспитывался, ну, на этажах, как говорится, с этажей опустился, в частный сектор, все для меня незнакомо, ко всему нужно осваиваться, ну, и к жизни в прымах, ну, еще и к жизни, как бы сказать, вот такой, да, с животными. Вот, и она говорит мне, вот, выбрали парочку поросят в мешочек и говорит, давай теперь на плечо и домой. Ну, я послушный человек. На плечо и домой. Вы знаете, когда я пришел домой, я неделю отмывался. Неделю. Не мог прийти в себя. Для меня это так чуждо было. И я понял тогда, что такое свинство. И вот Христос и от этого освобождает. Молодежь, вот вы улыбаетесь. А иногда бывает, как-то на одном брачном пире сижу, а впереди меня, ну, напротив меня, вполне симпатичная, сидит сестра, как мне казалось. И все хорошо. И вот она заговорила. Я не помню, чтобы я слышал такое, чтобы сестра так выражалась. Вульгарно, вульгарно, непристойно. Но я смотрю на нее, для нее это обычный ритм жизни, для нее это обычный стиль жизни. Какой нехороший запах. Запах смертоносный. Братья и сестры, как это прекрасно. Я думаю, что и в сегодняшнем общении, и завтра будет предложение, чтобы ты избрал жизнь. Если еще жизнь такая, ну так проходит твоя, без определенного выбора, и ты не можешь рассчитывать и на Божье благословение, не можешь рассчитывать на Божью награду, вознаграждение, воздаяние Божье. Но посуди сам, та жизнь, которую ты ведешь, можно ли рассчитывать на Божье вознаграждение или на возмездие? Пусть этот вопрос будет для тебя сегодня открытым. И тогда, когда будет звучать призыв, когда будет Господь приглашать тебя сделать выбор в пользу жизни, поверь, что это благословенно, это прекрасно. Может быть, жизнь будет трудной, и будут экзамены, и трудные экзамены, но Бог – это Тот, о Котором написано, Он всегда захочет сосчитаться. Аминь.